Глава седьмая. Первый год их брака был бы очень бурным, если бы не ровный характер Майкла. Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были способны обратить практический ум Майкла к любви. Никакая лесть, никакие соблазны не могли его совратить, если на следующий день его ждала деловая встреча, для которой требовалась свежая голова, или предстоял раунд в гольф, для которого был нужен верный глаз. Джулия закатывала ему безумные сцены. Она ревновала его к приятелям по артистическому клубу, к играм, которые уводили его от нее, к официальным завтракам, которые он не пропускал под тем предлогом, что необходимо заводить знакомства среди людей, которые могут им пригодиться. Ее приводило в ярость, что когда она доходила до истерического припадка, он сидел совершенно спокойно, скрестив на коленях руки, с добродушной улыбкой на красивом лице, словно все это просто забавно. «Ты же не думаешь, что я бегаю за другими женщинами?» — спрашивал он. «Почем я знаю? Слепому видно, что на меня тебе наплевать. Тебе прекрасно известно, что ты для меня единственная женщина на свете. О, Боже! Я не понимаю, чего ты хочешь. Я хочу любви. Я думала, что вышла за самого красивого мужчину в Англии, а я вышла за портновский манекен. Не говори глупостей. Я обыкновенный, нормальный англичанин, а не итальянский шарманщик». Джулия величаво расхаживала взад-вперед по комнате. У них была небольшая квартирка на Бекингем-гейт, и развернуться там было негде. Но Джулия старалась как могла. Она вздымала руки к небесам. «Я могла бы быть кривой и горбатой. Мне могло бы быть 50. Неужели я настолько непривлекательна? Так унизительно вымаливать твою любовь. Ах, как я несчастна!» «А это был удачный жест, дорогая, словно ты посылаешь вперед крикетный мяч. Запомни его». Она бросала на него презрительный взгляд. «Единственное, о чем ты способен думать. У меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте». Но он видел по выражению ее лица, что она откладывала его в памяти, и знал, когда представится случай, она воспользуется им. «В конце концов, любовь еще не все. Она хороша в положенное время и в положенном месте. Мы неплохо развлекались во время медового месяца, на то он и предназначен, а теперь пора браться за работу». Им повезло. Оба они умудрились получить вполне приличные роли в пьесе, которая имела успех. У Джулии была одна сильная сцена, всегда вызывавшая бурные аплодисменты. Удивительная красота Майкла произвела своего рода сенсацию. Майкл с его корректной предприимчивостью, с его веселым добродушием создал им прекрасную рекламу. Фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званые вечера, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колеблясь, тратил деньги на прием людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях. Антрепренер театра, в котором они играли, предложил Джулии главную роль в следующей пьесе. И хотя там не было ничего подходящего для Майкла, и ей очень хотелось отказаться, он ей этого не разрешил. Он сказал, что они не могут позволить чувствам мешать делу. А вскоре Майкл получил роль в исторической пьесе. Они оба играли, когда разразилась война. К гордости и отчаянию Джулии Майкл тут же записался в добровольцы. Но с помощью одного из старых отцовских сослуживцев, который был важной персоной в военном министерстве, ему очень скоро присвоили офицерское звание. Когда Майкл отправился во Францию, Джулия горько сожалела о всех тех упреках, которыми она так часто осыпала его, и решила, если он будет убит, покончить с собой. Она хотела стать сестрой милосердия и тоже поехать на фронт, по крайней мере, станет ходить по одной земле с ним. Но Майкл объяснил, что ее патриотический долг — продолжать выступление, и она была не в силах отказать ему в просьбе, которая могла оказаться последней. Майкл от души наслаждался войной. Он пользовался большой популярностью в полковом клубе, и старые кадровые офицеры приняли его как своего, несмотря на то, что он был актером. Казалось, будто семья потомственных военных, из которой он вышел, поставила на нем свою печать, так что он инстинктивно стал держаться и даже думать, как профессиональный офицер. Майкл был тактичен, умел себя вести и искусно пускал в ход свои связи. Он просто неминуемо должен был попасть в свиту какого-нибудь генерала. Он проявил себя хорошим организатором и последние 3 года войны провел в ставке главнокомандующего. Вернулся Майкл майором с крестом и орденом почетного легиона. Тем временем Джулия сыграла ряд крупных ролей и была признана лучшей актрисой младшего поколения. Театр во время войны процветал, и Джулия немало выгадывала тем, что играла в спектаклях, которые долго не сходили со сцены. Жалование возросло, и с помощью разумных советов Майкла она умудрилась, хотя и с трудом, выжимать из антрепренеров по 80 фунтов в неделю. Майкл приезжал в Англию в отпуск, и Джулия бывала безумно счастлива. Хотя он не был бы в большей безопасности, занимаясь он разведением овец в Новой Зеландии, Джулия вела себя так, будто те коротенькие периоды, что он с ней проводил, последние дни, которыми ему суждено наслаждаться в этом мире, будто он только что вырвался из кошмара окопной жизни. Она была с ним нежна, заботлива и нетребовательна. А незадолго до конца войны Джулия его разлюбила. Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребенка было довольно опрометчиво. Но Джулии было уже под 30, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Ее положение в театре настолько упрочилось, что она могла позволить себе исчезнуть со сцены на несколько месяцев. И при том, что Майкла могли в любой момент убить. Конечно, он говорил, что ему абсолютно ничего не грозит. Но он просто успокаивал ее. Даже генералов и тех убивали. Удержать ее в жизни мог только его ребенок. Роды предстояли в конце года. Джулия ждала следующего отпуска Майкла как никогда раньше. Чувствовала она себя прекрасно, но немного растерянно и беспомощно. Страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защита и покровительство. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабиста и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнел. Коротко стриженный, с бравой выправкой и беспечным видом, он выглядел военным до кончиков ногтей. Настроение у него было великолепное, и не только потому, что он выбрался на несколько дней домой, уже был виден конец войны. Майкл намеревался уйти из армии как можно скорее. Что толку иметь хоть какие-то связи, если не использовать их? Так много молодых актеров покинули сцену, кто из патриотизма, кто потому, что оставшиеся дома патриоты сделали их жизнь невыносимой, кто по призыву, что главные роли попали в руки людей или непригодных для военной службы, или уволенных из армии по ранению. Обстановка была на редкость благоприятная, и Майкл понимал, что если не будет терять времени, он сможет выбирать роли по своему усмотрению. А когда он вновь напомнит о себе публике, они начнут присматривать театр, и при той репутации, которой добилась Джулия, без риска начнут собственное дело. Они проговорили обо всем этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, он ее обнял. После 3 месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад. «Ты моя милая женушка», — прошептал он. Он прижался губами к ее губам. И вдруг Джулию охватило смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело, его юное прекрасное тело, пахнет цветами и медом. Она жадно вдыхала этот сладостный аромат. Такие вот ощущения приковывали ее к Майклу. Но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил свое очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала легкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл. Больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желание, перевернулся на другой бок и уснул. Джулия долго лежала без сна. Она была в смятении. Сердце ее щемило. Она знала, что лишилась чего-то очень дорогого. Ей было себя жаль, она готова была заплакать, но в то же время ее переполняло торжество. Казалось, она мстит ему за свои прошлые такие горькие муки. Она была свободна от уз, которые привязывали ее к Майклу, и ликовала. Теперь она будет с ним на равных. Джулия вытянула ноги и облегченно вздохнула. Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой! Они позавтракали в спальне, Джулия в постели, Майкл за маленьким столиком рядом. Она всматривалась в него, в то время как он читал газету, острым оценивающим взглядом. Неужели каких-то 3 месяца могли так его изменить? А может быть, все годы она смотрела на Майкла глазами, которые впервые увидели его, когда он вышел в Мидлполе на сцену во всем великолепии юности и красоты и поразил ее любовью, как смертельной болезнью? Майкл все еще был удивительно хорош собой. В конце концов, ему всего 36. Но юность осталась позади. С коротко стриженной головой, обветренной кожей, легкими морщинками, уже начинающими бороздить его гладкий лоб и появляться у уголков глаз, он был решительно и бесповоротно мужчиной. Он утратил свою щенячью грацию. Жесты его стали однообразны. Взятые в отдельности это были мелочи, но собранные вместе они абсолютно все меняли. Майкл постарел. Они по-прежнему жили в квартирке, снятой, когда они только приехали в Лондон. Хотя последнее время Джулия очень неплохо зарабатывала, казалось, нет смысла переезжать, пока Майкл находится в действующей армии. Однако теперь, когда они ожидали ребенка, квартира, безусловно, была слишком мала. Джулия присмотрела дом в Ридженс-парке, который очень ей понравился. Она хотела заблаговременно там обосноваться и ждать родов. Дом выходил окнами в сад. Над бельэтажем, где помещались гостиная и столовая, были 2 спальни, и на 2-м этаже еще 2 комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу все очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние 4 года зарабатывала настолько больше него, что предложила меблировать дом за свой счет. Они стояли в одной из 2 спален. «Я могу перевести для своей спальни то, что у нас есть», — сказала она, — «а для тебя куплю хороший гарнитур у Мейпла». «Я бы не стал входить в большие расходы на мою комнату», — улыбнулся он. «Вряд ли я часто стану ею пользоваться». Майкл любил спать с ней в одной постели. Не будучи страстным, он был нежен. Ему доставляло животное наслаждение чувствовать ее рядом с собой. Много лет это было ее величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела ее в раздражение. «О, я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребенок. До тех пор тебе придется спать одному». «Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше...»